Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник Ново-Иерусалимского Воскресенского мужского ставропигиального монастыря архимандрит Феофилак Безукладников. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие телезрители! Боже, вам всем благословения!
Батюшка, вот так долго выговаривал заставку, и есть очень некоторые вопросы. Ставропигиальный. Понятно, что вы наместник и главный монастырь Патриарх, но вот ставропигиальный, что это значит? Как это перевести?
Ставропигиальный функционально обозначает, что это монастыри находятся в прямом патриаршем управлении. Они подчиняются только патриарху, независимо от того, в какой бы иной епархии они не находились. А дословно слово «ставрос» переводится как «крест». И происходит это от того, что в древности в эти ставропигиальные монастыри предстоятель церкви поставлял за престолом на горнее место свой патриарший крест. Знак того, что это обитель управляется лично главой церкви. И поэтому вот и пошло это историческое название «Ставропигиальный монастырь», то есть монастырь, находящийся в прямом непосредственном управлении самим Святейшим Патриархом, главой нашей Русской Православной Церкви.
Батюшка, вот Воскресенский монастырь, это вот приставка, это значит то, что Пасха – главный ваш престольный праздник.
Это бы означало, что Святейший Патриарх Никон при создании этого монастыря хотел посвящен главный собор событию Воскресения Христова. Он здесь сделал образ и подобие храма, гроба Господня, который находится там, в Ветхом Иерусалиме. И действительно, у нас главный престольный праздник – это праздник Светлого Христова Воскресения, поэтому мы празднуем его всю Пасхальную Светлую Седмицу. Но это не единственный праздник. Вообще монастырь является господским, то есть у нас есть все престолы, посвященные событиям 20-х господских праздников. А вообще в монастыре 43, у нас алтаря 43 престола, поэтому мы празднолюбцы. У нас много престольных храмовых праздников. Еще на сегодняшний день не все эти алтари, престолы освящены. В разной степени готовности находятся. Но мы стараемся здесь, движемся по этому пути. Но в любом случае у нас действительно хотя бы отчасти воплощена та идея Святейшего Патриарха Никона, которую он хотел здесь осуществить, чтобы в монастыре было 365 престолов, алтарей, и был престольный праздник каждый день. Сам Святейший Патриарх этого не успел сделать, он был отправлен в ссылку, но вот на сегодняшний день 43 алтаря имеется. И поэтому мы находимся в некотором приближении. Как будет дальше, но сегодня пока сказать трудно.
То есть есть идея у вас тоже осуществить эту задумку патриарха?
Можно было бы ее осуществить, но уже надо сказать, что в последующие периоды, после кончины Святейшего Патриарха Никона, монастырь столько раз перестраивался, реставрировался, что то убранство храма, которое существует сегодня, оно тоже уже является нашим народным и церковным достоянием. И если сегодня просто в него так резко, категорически врубаться, то мы можем утратить какую-то часть этого убранства, которое для нас тоже является уже очень дорогим и важным не только для нас, но и для всего мирового искусства.
Ну и с таким трудом восстанавливался монастырь,
да,
конечно.
Да, да. И мы уже это тогда осознавали, что не все замыслы нам удастся при реставрации воплотить.
Ну, сейчас, я так понимаю, монастырь уже доведен, так сказать,
внутри
до конца,
монастыря, внутри стен монастырских реставрация закончена. Теперь, может быть, идут какие-то небольшие пусконаладочные работы. А теперь восстановлено 29 объектов, и два объекта еще не восстановлены. Это конный двор, который находится рядом с монастырем, за стенами монастыря, где до революции было 70 лошадей, ведь в ту пору не было машин, все делали на лошадях. И вот теперь стоит вопрос о передаче конного двора с прилегающей территории, а также гидросистемы, 9 прудов, которые выкопал сам патриарх Никон своими руками вместе, разумеется, с насельниками монастыря. и где он разводил рыбу. Вот эти, нам есть, еще есть поручение и государства, и благословение святейшего патриарха Кирилла. Эти два объекта тоже еще продолжат их реставрацию и восстановление.
Божьей помощью вам, батюшка.
Спасибо, Господи.
Был в вашем монастыре молитву, удивительное место, конечно. Я думаю, наши телезрители тоже были многие, кто не был, обязательно надо
позвольте,
приезжать.
Позвольте, да, воспользоваться этим случаем удобно, пригласить всех посетить нашу святую обитель, да.
Да, это просим. Город Истра, Подмосковье.
Да.
Не так сложно в наше время передвигаться, да, я думаю. Да. Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем, постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, владыка. Вот у меня вопрос
такой. Батюшка.
Ну да, ну это как бы вот более как бы уважительное. Ну извините, пожалуйста. Я хотел спросить такой вопрос. Значит, как жили святые люди, в частности, там разные монахи, преподобные, они когда жили вне церкви, потому что они как бы наелись, как бы уже духовного, вот немножко насытились духовной жизнью, вот, и у них надо было уже как бы уйти, вот, уже в сторону. Как бы больше, как говорится, один святой говорил, Арсений, по-моему, я всех люблю, но всех бегу. Вот. И еще такой вопрос. Как справиться, и как они, как у них происходил момент покаяния, как они вообще жили, как они причащались, брали ли они с собой запасные дары, и в целом, как вот они справлялись с такими жесткими усилиями, жесткими вот моментами своей жизни. И самый вот пример, мы знаем, что это самый Иоанн Креститель, вот самый вот пустынник. И вот про него можно сказать как-то вот несколько слов, если можно, и про других святых. Спаси Господи вас.
Да, у вас очень большой вопрос, вернее, несколько вопросов. Во-первых, всех любите, все бегать, это слова святителя Афанасия Великого. Действительно, о чем здесь вы говорите? Скорее всего, вы говорите о той части монашества и подвижничества, которые уже духовно созрели для уединенной жизни. У нас в монашестве есть такие три ступени. Первый — это общежительный монастырь, где вся братья подвязаются вместе. Потом есть скитское житие, то есть более уединенное жительство, куда уже более строгий устав, там они еще более удалены от мира, и там обычно бывает небольшое количество людей, которые живут более строгим уставом. А бывает еще и отшельничество, когда уже уединяются по одному, по двое в горы, в леса, в пустыни, в места уединенные, где вообще нет никаких людей. Или вот, скажем, вот на горах Кавказа. И сегодня, наверное, есть такие подвижники. Поэтому это уже определяется тем духовным возрастом, тем состоянием, на котором находится подвижник. Прежде всего, необходимо хотя бы 10-15 лет пожить в общежительном монастыре. Для чего? Для того, чтобы узнать, какой ты плохой. Или какой ты хороший, но в кавычках. Пока ты это не осознал и глубоко не понял, тебе нельзя переходить в скитское житие, а тем более уходить в отшельники. Иначе ты сам начнешь любоваться сам собой, как я много молюсь, как я хорошо, строго пощусь, и этот подвижник пойдет в прелесть и очень быстро погибнет. И такие случаи тоже известны из подвижнических опытов. Житий святых они тоже описаны. Поэтому это уже происходит, как правило, по благословению и церковного священноначалия, то есть, скажем, правящего архиерея, а также по благословению и по совету духовного собора, монастыря, где подвязается этот монах, и там духовника его, наместника или настоятеля, игумена этой обители. То есть эти вещи надо делать очень осторожно, потому что прежде всего нам надо прийти и научиться жить, смиряться, терпеть и проявлять другие добродетели все вместе, научиться строить богослужебную жизнь, научиться исполнять послушание. И тогда, когда уже увидит церковное священноначалие, что тот или иной насельник уже преуспел для более такой серьезной жизни, он уже переводится в скит, где там, скажем, как правило, бывают ночные богослужения, порой даже ежедневно, и туда уже нету доступа мирских лиц. Или если это, скажем, мужской скит, тогда порой бывает вообще запрещен вход женщин. Может быть, их иногда пускают только раз в год, в неделю жен мироносец. То есть это такое уже приближенное к отшельничеству жительство и более удаленные от мира. А затем бывают и еще более сокровенные, когда уходит человек, и только уже подвязаться он и Бог. Вы тоже правильно задали вопрос, что они причащаются, конечно, они стараются причаститься, но хотя бы раз в год, ведь должен причащаться каждый христианин. И для этого они могут приходить в какой-то храм, в свой монастырь, могут брать с собой запасные дары. Такое тоже порой благословлялось, если тем более этот подвижник, он сам является носителем священного сана. Но это уже в каждом случае решается персональным образом.
Никакого самовольства, самоуправства здесь, конечно,
Боже упаси, тем более, что, вы знаете, нам тяжело самим себя оценить, как вот там, можно это делать или нельзя. Это нужно все делать по послушанию и с совета уже, как я уже сказал, и церковного священного начала, и, значит, монастырской, более духовной, опытной братьи. Вот это очень важно соблюдать. То есть здесь не должно быть какой-то поспешности. Вот. Поэтому, скажем, сегодня, когда у нас монастыри в своей основной массе только открываются, вот, нам теперь всем, дам Боже, еще только собраться, уметь прижиться в этих монастырях, друг другу потерпеть, понести себя, других, потерпеть Господа. И уже говорить о более таких высоких ступенях, это уже будет зависеть от Господа. Можно даже сказать, знаете, словами вот старцев, например, оптинских старцев, они говорили так: каждый монах себя должен приготовить к тому, чтобы стать старцем. А вот даст Господь дар старчества, дух старчества тому или иному подвижнику или не даст? Это вообще-то воля Божия. Господу Богу приказать нельзя. Вот в этом плане, например, Оптина пустынь была уникальным явлением, когда там подряд или там порой вместе было 14 старцев, более 100 лет один за другим, которые сегодня церковью прославлены. То есть это очень редкое, уникальное явление вообще для всего мирового православия.
Да, тем более вот вы говорили о послушании, да, вот как целый наместник монастыря, проделавший такую огромную работу. Но вы тоже, получается, на послушании, и вы тоже исполняете...
Да, мы все послушники святейшего патриарха, обязательно. Да.
То есть какой бы сан ни был, епископский или так далее, все...
А церковь все так, строится по послушанию. Именно так. Для, да. У всех, абсолютно у всех.
Батюшка, у нас есть некоторые вопросы, которые нам присылают телезрители, они, может быть, не такие возвышенные, как о монашестве и так далее, они приходят, например, в ВКонтакте, в социальные сети. Mm-hmm. Вот первый вопрос. Вот если я закладываю золото в ломбард или беру кредит в банке, то вот телезрителю кажется, что нарушается заповедь «не укради». Это так?
Вот тут на самом деле два вопроса у вас. Одно дело, например, человек кладет в ломбард какую-то свою вещь. Он ее собственник, и он ее хочет, может быть, там реализовать, продать, да, это его право. И мы в это не вторгаемся, потому что нам запрещено распоряжаться, скажем, священником, ну, чужими деньгами, чужими mm-hmm. вещами, или чужими квартирами, или домами, квадратными метрами. Мы не должны в эту область входить. То есть, ну, это, в любом случае, собственность этого человека, скажем, он свои какие-то драгоценности, скажем, кольцо кладет в ломбард. Но это он так решает. Это его право. Что касается, когда берут кредит, здесь более сложный вопрос, потому что человек идет на определенный риск, и он идет сам на этот риск. То есть не то, что, скажем, с ним случилась какая-то беда, трагедия, а он сам произвольно. Здесь, может быть, лучше вспомнить мудрость народную, что пойдешь-ки, протягивай ножки, то есть ты как бы делай такие свои жизни шаги, принимать такие решения, чем ты сегодня сам располагаешь, потому что придется тебе вернуть не только ту сумму, которую ты берешь, но еще проценты, которые, может быть, будут превосходить эту сумму. И потом, даже если вдруг у тебя возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, что ты не сможешь ее отдавать, а проценты будут очень быстро расти, то ты себя, там, близких, родных вообще подвергаешь огромному риску. То есть здесь, конечно, надо... Ну, очень это крепко думать. Мы, опять-таки, сейчас не можем категорично там заявлять, там, не брать кредит или что-то еще, угу. Но это очень осторожный шаг, надо думать, и очень много надо взвесить, даже не 7 раз, а, наверное, больше, чем что-то подобное сделать. Всегда лучше иметь чувство вот умеренности и, знаете, лучше двигаться более, может быть, медленно, но спокойно, так вот, знаете, уже стабильно. Вот к этому, на самом самом деле переживают и нас, и духовная жизнь. Это мы видим в окружающем нас мире. Например, возьмите, как растет дерево. Ведь нет такого, что, например, сегодня ты желудь посадил в землю, а завтра из него раз и вытянул раскидистый дуб. Но что мы видим в природе? Что дерево растет медленно, но постоянно. Вот примерно так нужно и в жизни нам. То есть, во-первых, нужно усердно трудиться и молиться. И по мере того, как нам Господь посылает какие-то возможности, принимать соответствующие решения. Когда человек хочет все и в раз, это порой бывает для него и духовно вредно, и морально не соответствует его, значит, его внутреннему состоянию. И может быть вообще не полезно и сломает всю его жизнь. То есть он не сможет справиться с этим, скажем, имуществом, которое он взял, или с этими средствами распорядиться разумно. Мы тоже знаем это множество примеров, когда люди делают такой шаг, порой скоропалительный, неосмотрительный, а потом очень жестоко об этом жалеют и не знают, как решить этот вопрос. И самое главное, что таким даже тяжелее искать какой-то помощи, потому что ему всякий скажет: «Погоди, прости, это было твое собственное решение. Ты был сам полномочен это делать. Это не то, что случилась какая-то беда, какая-то катастрофа. Это ты сделал этот шаг, ты решение это сделал». Поэтому даже я знаю, что не все благословляют таким помогать, которые ввязались в кредиты. Вот. Поэтому хочется лишь только пожелать, чтобы были с этим очень аккуратнее и по возможности, может быть, воздерживались от этого. Но это как совет.
Ну, конечно, да. Вот священники говорят, что болезнь — это благословение Божие. В то же время я слышу, что все болезни по грехам нашим. Как правильно понимать?
Собственно говоря, здесь два ответа. Его оба ответа уже озвучили. Действительно, бывают болезни, которые нам Господь посылает за наши грехи. Абсолютно верно. Например, человек пьянствует. И разумеется, что это избыточное употребление и долгое употребление алкоголя. Угу. В его здоровье, в организме будет нарушение, и он заболеет. Ну, также все остальные, или, скажем, человек курит там много лет, или десятилетий несколько, разумеется, будут последствия. То есть любая страсть, порок, грех, они будут обязательно сказываться. И духовно, и физически. Но это всем понятно. То есть заболевает душа, поскольку душа очень тесно связана с телом, начинает болеть и тело. И там нужно исцелять и душу, то есть каяться, соборываться, причащаться. Ну и надо будет и лечить тело. И здесь церковь тоже не возражает против официальной медицины. Вот. Но не всегда так. Бывает, что человека посещают болезни для того, чтобы человек стяжал особую благодать Божию, для того, чтобы он стал особым, значит, близким Богу человеком, стал святым. Через это он стяжает святость, стяжает особые дары Божии. И мы знаем таких тоже святых угодников, которые болели всю жизнь. Но они ни разу Господу не обратились и не сказали: «Господи, исцели меня от болезней». Но когда к ним обращались другие больные, они молились о них, и по их просьбе, молитве Господь подавал им здравие. А про себя они рассуждали так: если Господь мне послал болезнь, значит, она мне нужна. И я не буду просить. То есть я себя предаю в руки Божьи целиком и полностью. Вот такой даже есть подход у святых. Да. Поэтому два ответа на этот вопрос. Что бывает и за грехи, а бывает и для достижения уже большей особенной благодати Божией, которую стяжает тот человек, тот христианин, который безропотно, с благодушием, с благодарностью Богу переносит посылаемые скорби и болезни.
Батюшка, еще один дозвонившийся у нас есть телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня тут к батюшке очень такой вопрос, который меня, как говорит, сейчас волнует. Я как воцерковляюсь, и поэтому жизнь сейчас приходится пересматривать, как говорится, заново. И вот хотела бы узнать, как вот батюшка относится вот к символам, те символы, которые сейчас у нас, как говорится, встречаются в Библии. Ну вот, например, число зверя, к этим 666. Как их вот можно трактовать? Потому что сейчас, если купить продукты в магазине, там штрих-коды, говорят, тоже читается как 3 шестерки. Ну, карточки там наши, например, банковские, тоже 3 шестерки. Если это ну как, соответствует это действительно действительности? Как вот это можно понять для такого человека, вот как я, который, ну, еще не все так понимает?
Угу. Спасибо за вопрос. Да? Такая большая тема какая.
Ну, я постараюсь ответить не очень пространно. Угу. Значит, само по себе 666 – это просто цифры. Скажем, в Библии есть страница 666, да. И мы эту страницу из Библии не вырываем. Мы Библию читаем всю сплошь, в том числе даже эту 666-ю страницу. Или mm-hmm. где-нибудь едешь по трассе 666-й километр. Ну и что? Можно перекреститься и ехать дальше спокойно, потому что Господня земля – все от Бога. Вот. То, что в Апокалипсисе сказано, что перед пришествием Антихриста и при его временном воцарении, таком, таком мнимом в духовном плане, будет, он будет использовать эту цифру для нанесения на лоб и на правую руку. Это, да, сказано, эти слова есть в Священном Писании, которые нас должны трезвить, бодрить. То, что вы спрашиваете сегодня, скажем, о штрих-кодах, о карточках, то вот, так скажем, то, что говорят старцы, и как наша церковь учит в целом, что это, знаете, некоторые маленькие ступеньки к принятию печати Антихриста. Но это еще не есть сама печать Антихриста. То есть это как бы в целом негативное явление. Его нельзя, наверное, назвать положительным. Но это такой допустимый компромисс, на который мы еще идем. Значит, где церковь станет категорично, что, чего точно нельзя брать, когда, неважно, эти штрих-коды, чипы или что-то там еще, будет вживляться в сам наш организм, скажем, в нашу руку, в наш лоб, в наше тело. Вот там мы стоим очень категорично. Скажем, сегодня у нас самая большая опасность, наверное, это наш мобильный телефон. Но обратите внимание, мы все им пользуемся. Да, кстати, мне его надо выключить. Да. Его носим с собой. И он, наверное, больше всех скачивает о нас любую информацию, потому что мы все звонки делаем.
И искушения всяческие.
Да, и разные искушения. Вот поэтому, если говорить об этой опасности, то, наверное, мобильный телефон сегодня самая большая опасность. Хотя мы тратим деньги, чтобы его купить, тратим деньги, чтобы его, он у нас был в рабочем положении, но согласитесь, сегодня есть такие, которые обходятся без мобильного телефона. Молодцы, хорошо. А у кого-то не получается обходиться без мобильного телефона.
А у кого-то это вся жизнь там просто.
Да. Ну, конечно, там надо тоже иметь чувство меры. Какую-то грань переходить нельзя. Потому что сегодня действительно есть такое, что некоторые уже живут в сети больше, чем в этой реальности. Они больше в той реальности уже, да, в сетях, чем здесь. Это, конечно, уже такое плохое состояние, внутреннее, духовное. То есть церковь-то призывает все время бодрствовать, трезвиться, быть все время реалистом, а не уходить в какой-то иной мир, такой вот, знаете. Вот поэтому я вам могу ответить так, что церковь уже сегодня заявила твердо, эти вопросы ставились, и было определение и синоды, и архиерейских соборов, что как только будет касаться лично нашего тела, мы стоим в твердой позиции, ни за что там уже не поддаемся. Пока это все на какой-то карточке, это чип или штрих-код, или вот там мобильный телефон, или еще какие-то устройства, которые вне нашего тела. Ну вот это такой компромисс пока идет, да. Да. Может быть допустимый, хотя мы не говорим, что это здорово. Такого мы тоже не произносим. То есть в них есть определенная угроза, о которой тоже очень много сказано. Ну, скажем, мобильный телефон — это техническая, вообще-то, как бы разработка, которая может принести и пользу, а может принести и большой вред. Как и телевизор, компьютер, вообще все остальное, да.
Батюшка, единственный легальный способ сейчас вам позвонить, это вот нам в эфир. Да. Собственно, телезритель это сделал. У нас есть звонок. Здравствуйте. Да. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите.
Божие вам благословение.
Я хочу обратиться к вам с таким вот вопросом. Я знаю, что Господь благословил женщину как, продолжительницу рода. Вот. У меня не получилось в жизни стать матерью, что ли. У меня нет семьи. Сейчас мне 51 год. И я себя чувствую немножко виновной, что ли, что я не выполнила волю Господню. И не знаю, ну, я крестная мама, я забочусь о своем племяннике. Вот, ну, чувствую вот свою сейчас самоотдачу. Но мне кажется, вот все равно вину какую-то. Как мне с этим быть?
Спасибо за вопрос.
Вот ваш вопрос, конечно, более частный, более личный. Вы, наверное, был задавать на исповеди или в частной беседе. Но я постараюсь сказать какие-то слова, которые можно сказать в подобных случаях. Во-первых, то, как вас Господь посетил в жизни, это примерно 10% всех женщин, а то и больше. То есть тех женщин, которые по тем или иным причинам не могут забеременеть и родить детей. То есть это процент был раньше, я помню, статистика была 10%, теперь она даже вроде бы стала больше. Там разные причины, дальше я не буду углубляться. Но за этим тоже стоит определенный промысел Божий. То есть сколько людей, столько и путей в Царство Небесное. Господь вас ведет таким путем. И здесь можно либо взять ребенка из детского дома, то есть порой, когда Господь не дает детей, это есть некоторое определенное указание на то, что надо бы вот посмотреть и вот на эту сторону. Может быть, взять кого-то из детского дома так, чтобы тот ребенок, ну там один или два, сколько вы сможете, вам будет по силам, уже мог иметь там свою, пускай приемную, но маму, вот такое иметь домашнее тепло, воспитание. Вот. Может быть, Господь вас ведет к тому, чтобы вы поездили по монастырям женским, пожили там, помолились, потрудились. И, может быть, ваше сердце откликнется на то, что вам лучше пойти и стать невестой Христовой, уневеститься Христу, целиком себя отдать Богу и Церкви, служению Богу и Церкви. Вполне возможно, и Господь вас к этому готовит, к этому подводит. Мы только знаем, что Господь ничего не делает насильно. Он, Господь, нас может как бы подводить к тому или иному решению. Решение все равно придется принимать вам. Но вот для того, чтобы вы могли его принять взвешенно, вы, скажем, поедете, когда у вас есть там отпуск, или вот бывают, знаете, новогодние праздники 10 дней, или майские праздники тоже много дней. И вот не как просто даже, ну, паломницы, которые приехали в монастырь, 1, 2, 3 дня причастились и уехали. А вот пожить побольше, там, может быть, весь отпуск 30 дней. Вот. И вы тогда увидите, что есть смысл вот и жить в такой монашеской семье. Как вот, например, живет женщина в обычной семье, она там не доедает, не досыпает, она с собой очень много жертвует для своей семьи, там, ради детей. То же самое чувство обязательно присутствует и в каждом монастыре, что там неважно, наместники, игумени или насельники, или насельницы монастыря, они тоже очень много в жизни, у них проявляются жертвенности вот к этой общине монашеской, к этой общности. Это тоже такая монастырская семья. И, может быть, вы, вот вы зажжетесь этим горячим желанием, искренним, и постараетесь вот свой жизнь посвятить вот этому, что вы будете там молиться, трудиться, служить Богу, вот сестрам, и тому народу Божию, который будет посещать эту святую обитель. В этом тоже есть огромный глубокий смысл, наполняемость. Или же, повторяю, может быть, вам взять какого-то ребеночка и постараться его вырастить и воспитать, и свое тепло, веру свою, прежде всего, и благочестие подарить ему, зажечь этими добрыми качествами, которые у вас есть.
Действительно, такой интересный ответ у вас получился, батюшка. Может быть, даже и судьбоносно для человека, но я надеюсь, что наш телезритель примет правильное решение.
Помоги, Господи. Да. Самое главное, пускай молится, просит Господа. И Господь обязательно слышит каждую нашу молитву, слышит каждый наш вопрос. Когда мы к Нему обращаемся, Он обязательно покажет. И чтобы эту волю Божию увидеть, ну, не надо быть 7 пядей во лбу. То есть она вам будет очень ясна и понятна. А может быть, вам есть и такой, например, третий вариант, что просто так и подобает прожить вот человеком одиноким, так вот до конца жизни прожить в миру, как вы живете, так сказать, ну не меняя вашего статуса, такое тоже есть, почему нет? Так тоже можно жить благочестивой христианской жизнью до конца и в миру, и тоже спастись и угодить Господу, тоже вполне возможно.
Батюшка, у нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
А, у меня такой вопрос. Какого подвига требует от нас церковь?
Какого подвига? Скажу так. Во-первых, не выше наших сил. Вот. Подвига, который...
Вопрос индивидуально каждого.
Но подвига, который обязательно соответствует Евангелию, вообще Библии, Священному Писанию, которая соответствует, значит, учению церкви, учению святых отцов, постановлению вселенских соборов, древним символам веры, здравому смыслу и вашим силам. Вот примерно такие критерии.
Спасибо за ответ. Вот такой интересный вопрос. Можно ли молиться с одной проблемой разным святым? Да еще и в один день. Вот.
Можно. Например, мы так точно делаем и в миру. И я так, например, делал, когда я приходил в одно учреждение и подавал прошение с одним содержанием через разные кабинеты, через разных, скажем, там, чиновников. Да? И подаешь 8 бумаг, подал с одним содержанием, смотришь, хотя бы одно да сработало. А может быть, все 8 сошлись в одной точке, в одном кабинете, и уже... тоже сработало даже в силу своего веса. Что, да, да. Поэтому об этом говорит Евангелие, что просите, и дастся вам, ищите, и обрящите. Потом для того у нас есть святые. Это наши помощники, наши ходатаи, наши друзья или подружки. И они, их функция то есть состоит в том, чтобы там, перед престолом Божиим, нашу молитву очистить, ее осветить, ее, может быть, даже правильно сформулировать и ее, так сказать, представить перед престолом Божиим, вот своим собственным ходатайством. Поэтому вот это все вещи, реалии духовной жизни, которые действительно бывают и постоянно присутствуют в нашей жизни. И мы видим, что в каждом храме есть не только иконы Спасителя, Божьей Матери, но и иконы ангелов, и иконы святых, самых разных святых. И вот новых святых, мы которые только что вновь прославляем, надо их простить, и уже тех, кто в церкви почитается традиционно. Поэтому вы будете абсолютно правильно, если каждый день будете заглядывать в Месяцеслов и этим святым молиться и дома, или в церкви. Смотрите, церковь каждый день в храмах служит, например, поминеем тому или иному святому, или там даже объединяет 2-3 службы максимум вот в одном богослужении, прославляя 1, 2, 3 или там целый собор святых порой прославляется. Да? Вот, так что это правильный подход.
Да, вот раскрыт небольшой секрет, только что батюшка проговорил, как восстанавливался Иерусалимский монастырь, сколько ходатайств и трудов он положил, вот, и такой есть способ даже. Следующий вопрос, как научиться не осуждать ближнего? Такой вечный вопрос, но и важный.
Святые отцы отвечают очень коротко, надо его жалеть.
Пожалеть?
Да. То есть... Когда мы человека жалеем, мы его не осуждаем. Мы осуждаем того и тогда, когда у нас чувство жалости уходит. Тогда мы говорим, как же он так, тот и тот. А когда у нас вот есть милосердие Божие, жалость, есть вот такое вот чувство евангельского, такого сострадания, у нас сразу осуждение уходит. Мы тогда будем не осуждать, а скажем, мы за него помолимся, чтобы ему Господь помог подняться, исправиться. И это будет значительно лучше и правильнее.
У нас есть звонок от телезрителя. Да. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, добра вам и любви желаю.
И вам.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я вот с нательным крестиком был недавно в Израиле, в Иерусалиме, купил крестик... Иерусалимский такой, если вы понимаете, о чем я говорю. Могу ли я эти два нательный крест и этот крестик носить вместе?
Можете. У нас, например, в настольной книге священнослужителя есть там как бы определение, что такое нательный крестик. На этом крестике на одной стороне должно быть изображение распятого Спасителя, потому что крест, именно мы за это и ценим. Ведь кресты были разные, скажем, был еще крест у благоразумного разбойника и у неразумного разбойника. И кресты были и до Христа, на них распинали беглых рабов. Но мы те кресты не почитаем. Мы почитаем только тот крест, который был освящен кровью Христовой и тот крест, на котором совершилось через распятие, страдание, смерть Христа, дело нашего спасения. И поэтому вот очень важно, чтобы на кресте было изображение распятого Христа. А на другой стороне, как вот там тоже пишется в этой книге, чтобы желательно были слова «спаси» и «сохрани». Но это такое как бы классическое восприятие крестика. Хотя, вы знаете, бывают там и другие варианты, когда на другой стороне могут изображать там ангела-хранителя или другие священные изображения или святых угодников. То есть варианты есть. Ну вот, например, когда мы говорим о крещении, то я обычно прошу вот именно, чтобы люди, значит, пришли на крещение с таким крестиком, да, имели, да. А то, что вот мы, скажем, в каких-то других поместных православных церквях могут быть кресты там немножко другого вида, все так, да, как бы есть определенное разнообразие, но я вам теперь продиктовал, как бы процитировал классическое вот такое определение нательного крестика.
Машка, следующий вопрос. Грешен в пьянстве, верую, стараюсь молиться, каюсь в грехах своих, хоть и в храм хожу совсем редко, но стараюсь работать над собой. Что еще необходимо делать, подскажите, пожалуйста?
Тоже вопрос больше для исповеди, но то, что вы уже вот пишете, это говорит о том, что вы все-таки, вы, слава Богу, мне кажется, на хорошем пути, на правильном пути, потому что вот вы ходите на исповедь и исповедуетесь. Хочу вам тоже процитировать одно из определений Вселенского Собора, которое так говорит про таинство исповеди. «Пусть будет проклят тот, кто говорит, что на исповеди только прощаются грехи». Нет, не только прощаются грехи, но и дается сила, благодать в эти грехи не впадать. То есть мы на исповеди получаем как бы два действия. Во-первых, мы действительно получаем прощение того греха, в котором истинно, искренне каемся. Во-вторых, отходя от исповеди, мы получаем вот эту благодатную поддержку, эту силу, в этот грех не впадать. То есть нам уже легче противостоять этому греху, этой страсти. И думаю, это каждый на себе замечал, что, скажем, человек покаялся, неважно в каком грехе, в том же пьянстве. Когда он отходит от этого, он от исповеди, он уже чувствует, что как бы можно и выпить. Но уже такого, скажем, жжения, там, такого уже страсти, такого сильного влечения уже нет. И если позволите, вот если у меня есть минуточка, да,
есть.
Я вам расскажу случай, который был у преподобного старца Оптинского Анатолия Младшего. Был такой очень интересный сюжет, реальный сюжет. Это уже было в начале 20-го столетия. К нему приехал один офицер, да, который тоже страдал страстью пьянства. И он об этом сказал старцу, покаялся, и преподобный старец ему говорит: «А ты знаешь, сделай так в своей жизни. Как только тебе захочется выпить, ты возьми Евангелие, носи его все время с собой, открой и прочитай одну главу». И этот офицер, так знаете, ну посмеялся, ну что мне такое старец говорит? Я столько лет пью, и так пью много, и уже тоже все средства, усилия употребил, а тут он говорит: какое-то Евангелие, какую-то главу прочитай, и все. И вот он с таким, ну, недоумением, смущением из Оптиной пустыни возвращается в Москву, а на следующий день он с утра должен был конвоировать этапом, значит, заключенных, тех, кто шли на каторгу в Сибирь. Он был офицером вот этого конвоя военного, конвоя, который сопровождал арестантов. И он обычно с утра дома завтракал, выпивал стакан водки. И он по обычаю, значит, наливает себе стакан водки, кладет закуску, и у него как бы это опять страсть, порок, этот навык, ему это все диктует. Он думает: «О, интересно, мне там вчера старец говорил, прочитай главу Евангелия, все пройдет. А ну-ка давай сделаю». Ну, как бы в качестве интереса, или даже сказать так, прикола. Он открывает Евангелие, прочитал главу, и интересное состояние, что вот стакан с водкой, можно взять да выпить. Но что-то того желания-то нет. А что ж пить без такого желания-то? Когда внутри там ничего не сосет, не горит. Что тогда вот это? Зачем эта водка? Тем более время-то прошло, уже надо выступать на воинскую службу. И он сел на коня и поехал, и про себя рассуждает. Интересное дело. Первый раз я с утра не выпил стакан водки. Ну, сейчас будет вот привал через пару часов, и я там как бы наверстаю. И так он и сделал. Отъехал в кустике, разложил также закуску, налил опять стакан водки. Думает: «Ну, а дай-ка попробуй еще раз». И опять открывает Евангелие, прочитал, и знаете, опять повторяется это состояние, что вот он стакан, вот она водка, бери да пей. Ну а что пить-то? Что-то как-то особо-то нету такого страсти, желания, жара, пыла. Тем более уже привал-то заканчивается, надо опять верхом на лошадь и дальше уже сопровождать. То же самое повторилось в обед и на ужин, и стало повторяться постоянно каждый день. И вы знаете, с ним произошло два чуда. Во-первых, он отвык от этой водки. Во-вторых, большее, наверное, еще чудо. Он приучил себя к чтению Евангелия. И уже не мог жить без чтения Евангелия. Вот и вам могу тоже передать такое вот напутствие от батюшки Анатолия, младшего оптинского прославленного преподобного старца.
Батюшка, спасибо вам. Еще есть у нас звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Как себя вести, если встретишь своего батюшка своей церкви где-то в магазине или на улице, или незнакомого батюшку встретишь? Как себя вести? Ответьте, пожалуйста.
Угу. Какой интересный вопрос.
Вы знаете, в настольной книге для священнослужителя написано, что когда вы встречаете священника первый раз в день, вы должны с ним поздороваться и обязательно взять у него благословение вот на этот день. Причем даже сказано, что если вы, например, встретите батюшку на пляже, и он будет в плавках, и вы тоже в купальнике, все равно надо взять благословение. То есть даже если на нем не будет так вот рясы, креста, он может быть одет в такую цивильную, светскую одежду, скажем, в костюме, может быть, там, в рубашке, или он может быть там в спортивной форме, скажем, вот там, да, неважно, каким там видом спорта занимается, все равно он священник. И это главное. И все равно к нему важно подойти и, значит, поклониться и взять благословение.
Вот так вот. И стесняться в общественном месте не стоит, да?
Наоборот, чем, знаете, в таких случаях патриарх Пимен говорил, кашу маслом не испортишь.
Все, все запомнили, все поняли, как это нужно. А, подскажите, пожалуйста, как и кому молиться о даровании супруга?
А, Господу. Потому что у нас бытует, что, например, девушка думает, что к ней должен приехать принц на белом коне, и это должно произойти само собой. А Святая Церковь говорит, что хорошего супруга надо вымолить. Хороший муж – это плод молитвы. Вот это надо запомнить. Я помню, мне даже мама в детстве тоже говорила, что вот, говорит, вот есть такие благочестивые верующие девушки, которые каждый день молятся, там, скажем, читают Евангелие или Псалтирь, и просят Господа даже своими словами в церкви или дома о даровании им такого, ну, хорошего мужа. И потом у них действительно получается такой прекрасный, благочестивый брак, что абсолютно для всех однозначно, что это замечательная, прекрасная семья. Почему? Потому что это вот плод молитвы. То же самое, как вот и ребенка, его надо тоже вымолить, это плод молитвы. Мы же так вот и говорим, что у Иоакима и Анны Богородицы это было плод их молитвы, они всю жизнь молились. Или у Захарии, или Софьи, да, да, тоже Иоанн Креститель родился, тоже плод их молитвы. Или у Авраама и Сары, сколько они лет тоже ждали? В 90 лет только родили Исаака. Поэтому вот мы все хотим, чтобы само собой. А Господь знает наши нужды, но Он, как наш Отец, очень любит, когда мы Его попросим. Как вот, например, есть у нас родители обычно плотские, они и так примерно знают, что мы хотим. Но им бывает приятно, когда мы подойдем и скажем, мама или папа, я хочу вот это или это. Они, может быть, не все выполнят, что нам хочется, потому что не все полезно. Скажем, ребенок, если попросит там целую коробку конфет, они, конечно, этого не сделают. Может быть, ему только дадут одну конфетку или одно мороженое, а не 10 мороженых, да, к примеру. Но то, что вот нужно, то, что полезно, то, что возможно, они обязательно сделают, потому что они нас любят. Тем более нас любит наш Отец Небесный. И поэтому мы должны всех своих нуждах, прошениях не стесняться, а просить Господа о всем, что мы хотим, но обязательно в конце добавлять. Но если есть на это Твоя святая воля. Вот это обязательно такой как бы довесок, такую приставку в конце говорит, но на все да будет Твоя святая воля. То есть, Господи, если можно, подаруй мне то-то и то-то, но на все да будет пускай Твоя святая воля.
Батюшка, вот такой вопрос. Меня часто посещает уныние, раздражительность, хотя часто хожу в храм и принимаю таинство причастия. Подскажите, как бороться с этим? Спасибо, Господи.
Это может быть, как правило, уныние, тем более у такого человека, который начинает и в храм ходить часто, исповедоваться, и причащаться часто. Бывает понущение дьявола, от лукавого. То есть дьявол пытается нарушить эту его благочестивую, добродетельную жизнь. И здесь не надо поддаваться этим настроениям. Надо все время помнить, что мы воины Христовы. Мы находимся на бушующем житейском море, или мы находимся на поле брани, духовном поле брани. И поэтому должны быть мужественны. А против уныния много средств. Ну, например, сказано, открой Евангелие, прочитай ту же главу. Почему? А потому что Евангелие — это благая весть. И когда ты читаешь благую весть именно, от тебя уныние уходит, и приходит такое вот именно радостное состояние. Или, например, в одном из древних монашеских уставов написано даже такое, когда монаха в келье, значит, посещает уныние, один из приемов можно сделать так: завернуться в мантию и лечь и поспать.
Это не только для монахов, можно и в миру тоже использовать.
Даже так.
Монаху проще, наверное, мальчику.
Есть такое у святых отцов выражение.
Батюшка, есть звонок у нас от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер, Михаил Рабожий, Подмосковье. Батюшка, вопрос. Значит, привезли крест из Ватикана, католический четырехконечный крест с распятием, из Ватикана, вроде как освященный именно. А могу я его повесить на стену и молиться на него, креститься, значит, использовать его именно как по назначению, скажем так, не как сувенир?
Думаю, да. Вот, например, очень часто даже из Иерусалима, вот из Ветхого Иерусалима, из Святой Земли, тоже привозили кресты самой разной величины, особенно раньше, где была нога на ногу, то есть такая католическая, да, традиция. Угу. Да. Именно потому, что там в самой Иерусалимской церкви не было своих мастерских, скажем, по производству церковного утвари, как вот у нас, например, есть завод Софрина. Да? У них не было, и поэтому там порой были просто вынуждены брать католические кресты, их там освящать на гробе Господнем, да, и уже преподавать верным. И люди привозили оттуда такие кресты, но все равно это крест, все равно распятие, хотя, конечно, это чисто католическое там, ну, вот это мнение, что когда вели Господа на Голгофу, то один крест, один из гвоздей потеряли, и поэтому ноги прибили одним гвоздем. Это такое чисто католическое мнение, которое вся полнота православной церкви не разделяет, но крест все равно остается крестом. Он все равно не сувенир, все равно это крестное знамение, и ему надо воздавать подобающее поклонение, почтение, хотя в нем есть какая-то ошибка.
Батюшка, у нас, к сожалению, время подошло к концу, и как раз вот начали мы разговор о кресте, да, как в Ставропигиальном монастыре, так вот последний вопрос был о кресте, да. У нас символично получилось. Батюшка, у нас буквально несколько минут остается, и хотел, чтобы вы обратились к нашим телезрителям с каким-то наставлением.
Наверное, необходимо сейчас сказать о том, что вот в это воскресенье церковь совершала празднование всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, да. Вот, потому что это вот после, значит, 25 января, в одно из ближайших воскресений это было. И мы вспоминали всех тех, кто оказался верен Господу, Евангелию, своему сану, чину, званию христианина вот, во все это время лихолетий. А также читалось, первый такой был звоночек из Евангелия от Закхея. Это то есть уже начинаются подготовительные недели Великого Поста. А вот ближайшее воскресенье уже первый раз начну петь покаяние «Отверзи двери железнодавчие». И мы подходим к очень великому посту, очень для нас великому событию. И хочу пожелать, чтобы мы его начали с буквы, а закончили духом, чтобы мы постились не только телесно, но и в течение поста искореняли бы в себе страсти, получали бы чистоту, такое облегчение своих страстей и пороков, чему и должен служить наш православный пост. И пускай Господь всем нам поможет в этом, в этот период, в этом очень важном и спасительном для нас делании.
Батюшка, спасибо вам за эту беседу. Огромное спасибо.
И вас спасибо.
Я напоминаю, что в гостях у нас был наместник Ново-Иерусалимского Воскресенского мужского монастыря, архимандрит Феофилак Безукладников. А я ведущий Сергей Платонов. Всего вам, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.
Бог вам помощь.